Фридрих Браун. Рассказ «Звездная карусель». Роджер Джером Флюгер, чью нелепую фамилию я могу оправдать только тем, что она подлинная, во время описываемых событий был сотрудником Коулской обсерватории. Несмотря на молодость, он не блистал талантом, хотя свои обязанности выполнял хорошо и дома каждый вечер в течение часа с большим усердием занимался дифференциальным и интегральным исчислениями и мечтал в неопределенном будущем стать директором какой-нибудь известной обсерватории. Тем не менее, свой рассказ о событиях конца марта 1987 года мы должны начать с Роджера Флюгера, по той веской причине, что именно он первым во всем мире заметил смещение звезд. А посему позвольте представить вам Роджера Флюгера. Рост высокий, цвет лица мучнистый, как следствие сидячего образа жизни, черепаховые очки с толстыми линзами, темные волосы, подстриженные ежиком по моде второй половины 80-х годов нашего века. Одет не хорошо и не плохо, курит больше, чем следовало бы. В тот день, с которого начинается наше повествование, без четверти пять Роджер был занят двумя делами сразу. Во-первых, он рассматривал в блинк-микроскоп фотопластинки с изображением области неба в созвездии Близнецов, полученные перед самым рассветом. А во-вторых, взвешивал, можно ли позвонить Элси и пригласить ее куда-нибудь, когда в кармане всего $3, на которые еще надо дожить до конца недели. Несомненно, каждый нормальный молодой человек не раз и не два стоял перед такой же дилеммой. Но вот что такое блинк-микроскоп и как он действует, знает далеко не каждый читатель. А потому обратим свой взор не на Элси, а на созвездие Близнецов. В блинк-микроскоп вставляются две фотографии одного и того же участка неба, но снятые в разное время. Фотографии располагаются строго симметрично, и, пользуясь особым затвором, наблюдатель видит в окуляре то одну, то другую. Если они абсолютно одинаковы, то он даже не замечает переключения, но если положение какой-то из точек на второй фотографии отличается от ее положения на первой, ему покажется, что она прыгает взад и вперед. Роджер нажал на затвор, и одна из точек подпрыгнула, как и сам Роджер. Он повторил операцию на мгновение, совершенно забыв, как и мы с вами, про Элси. И точка снова подпрыгнула, примерно на 1/10 дуговой секунды. Роджер разогнул спину и почесал затылок. Он закурил сигарету, тут же бросил ее в пепельницу и снова нагнулся над микроскопом. Точка снова подпрыгнула. Гарри Уэссон, ночной дежурный, вошел в комнату и начал снимать пальто. «Гарри!» — окликнул его Роджер. «Этот чертов блинк забарахлил!» «А?» — сказал Гарри. «Да, Поллукс сдвинулся на 1/10 секунды!» «А?» — сказал Гарри. «Ну что ж, это вполне соответствует параллаксу. 32 световых года, параллакс Поллукса 0,1, ну, 0,1, немного больше 1/10 секунды. Так и должно быть, если твоя первая фотография была снята полгода назад, когда Земля находилась в противоположной точке своей орбиты. Да нет же, Гарри, ее сняли прошлой ночью, интервал между ними сутки. Ты свихнулся. Посмотри сам. До 5 часов оставалось еще несколько минут». Но Гарри великодушно не посчитался с этим и сел за микроскоп. Он нажал кнопку затвора, и Поллукс услужливо подпрыгнул. В том, что прыгал именно Поллукс, сомнений быть не могло, так как эта точка яркостью значительно превосходила все остальные на пластинке. Видимая величина Поллукса – 1,2. Он входит в число 12 самых ярких звезд небосвода. И в созвездии Близнецов другой такой просто нет. И ни одна из более слабых звезд вокруг Поллукса даже не дрогнула. «Хм», — сказал Гарри Вессон. Он нахмурился и посмотрел еще раз. «Одна из пластинок неправильно датирована, только и всего. Я сейчас проверю». «Датированы они обе правильно», — упрямо возразил Роджер. «Я сам их регистрировал». «То-то и оно. Иди-ка ты домой, уже 5. Если Поллук за прошлые сутки сдвинулся у тебя на 1/10, я уж так и быть верну его на место». И Роджер ушел. Его томило какое-то неприятное предчувствие, словно уходить не следовало. Он не мог понять, что, собственно, его смущает, но что-то было не так. И он решил пройтись до дому пешком, а не ждать автобуса. Поллукс – неподвижная звезда. Она не могла сдвинуться за сутки на 1/10 дуговой секунды. 32 световых года, – прикидывал Роджер. 1/10 секунды. Да это же в несколько раз быстрее скорости света. Получается полная чепуха. Не правда ли? Роджер почувствовал, что ни заниматься, ни читать ему не хочется. Хватит ли $3, если он все-таки позвонит Элси? Впереди замаячила вывеска ломбарда, и Роджер не устоял перед искушением. Он заложил часы и позвонил Элси. «Пообедаем и сходим на ревю». «С удовольствием». И до половины второго ночи, когда Роджер проводил Элси домой, он не вспоминал про астрономию. Ничего странного, было бы удивительнее, если бы он про нее вспоминал. Но едва он расстался с Элси, как его вновь охватило тревожное чувство. Сначала он не понял, почему, но идти домой ему не хотелось. Бар на углу был еще открыт, и Роджер свернул туда. После второй рюмки он сообразил, что его гнетет. Он заказал 3-ю. «Хэнк, ты Поллукса знаешь?» – спросил он у бармена. «Какого Поллукса?» «Неважно», – сказал Роджер. Он допил рюмку и пришел к выводу, что где-то напутал. Поллукс не мог сместиться. Выйдя из бара, Роджер решительно зашагал домой. Но возле самой двери ему вдруг захотелось посмотреть на Поллукса. Конечно, невооруженным глазом смещение в 1/10 секунды не различишь, но все-таки. Он задрал голову и, ориентируясь по серпу льва, отыскал близнецов. Из всего созвездия были видны только Кастор и Поллукс, потому что небо затягивала легкая дымка. Вот они, голубчики! И тут ему показалось, будто расстояние между ними увеличилось, что было заведомой чепухой. Это значило бы, что речь идет уже не о секундах или минутах, а о градусах. Роджер еще раз посмотрел на них, перевел взгляд на ковш большой медведицы и остановился, как вкопанный. Он зажмурился, потом осторожно приоткрыл глаза. Ковш изменился. Его чуть-чуть перекосило. Расстояние между Алькором и Мицаром в ручке ковша стало как будто больше, чем между Мицаром и Алькаидом. Фекда и Мирак на дне ковша сблизились, и его носик стал острее, заметно острее. Не веря глазам, Роджер провел воображаемую линию через Мирак и Дубге к полярной звезде. Ему пришлось мысленно искривить ее. Без этого полярная звезда против всяких правил осталась бы градусов в 5 в стороне от линии, по которой бесчисленные поколения людей находили ее сразу и точно. Тяжело дыша, Роджер снял очки и тщательно протер их. Потом снова надел. Ковш остался перекошенным. Когда и лев, на которого он снова поглядел, во всяком случае, Регул сместился на 1-2 градуса. 1-2 градуса! И это при расстоянии до Регула 65 световых лет, как будто, да, что-то вроде. Тут его осенила мысль. Он же пил. И Роджер вошел в подъезд, не рискнув еще раз взглянуть на небо. Он лег, но заснуть не мог. Пьяным он себя не чувствовал. Его душило волнение, и сон не шел. Может позвонить в обсерваторию, но вдруг по его голосу заметно, что он перебрал лишнего. Ну и пусть. Роджер решительно спрыгнул с кровати и пошел к телефону. Номер обсерватории не отвечал. Он позвонил на станцию и после некоторых препирательств выяснил, что непрерывные звонки астрономов-любителей вынудили администрацию обсерватории принять решительные меры. Телефоны обсерватории отключены и включаются только при междугородных вызовах, когда звонят из других обсерваторий. «Спасибо», — сказал Роджер растерянно. «А вы не могли бы вызвать мне такси?» Эта просьба была настолько странной, что дежурный по станции выполнил ее. Обсерватория походила на приют для ума лишенных.